Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаламу ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala, маба. Продолжаем наши вступительные уроки к науке тафсира. И как мы говорили, эти уроки являются важными и не должен требующий знаний. И вообще тот человек, который хочет ознакомиться с тафсиром, сразу переходить на тафсир Курана и слушать сразу тафсир определенных сур. Но необходимо ему прослушать и пройти те уроки, которые являются вступительными к этой науке, для того, чтобы у него было общее обозрение о той науке, которую он собирается изучать. И это ему сильно облегчит само понимание того тафсира, тех сур непосредственно, которые будут уже изучаться в дальнейшем. То есть сегодняшний второй урок из серии вступительных уроков к науке тафсира касается понятия манахидж аль-муфассирин, то есть манхаджа различных муфассиров в их тафсирах, то есть чего придерживались различные муфассиры в их тафсирах. И вот эта вот тема манхаджа муфассирин, вместе с тем, что она является важной, мы решили разделить ее на два урока все-таки. То есть сегодня взять важные моменты, которые касаются вот этого понятия манхаджа муфассирин, то есть что является манхаджем различных муфассиров и что это вообще такое. А завтра, то есть имеется в виду на следующем уроке, уже взять, конкретно пройтись по различным, самым известным и самым важным тафсирам. То есть изучить, допустим, вкратце тафсир Ибн Касир, тафсир кого? Аль-Багави, тафсир, допустим, Маорди, тафсир Шаукани и тому подобное. И пройтись по этим тафсирам, уже определить, каков манхадж, то есть этих муфассиров, которые писали тафсир, в том смысле, что значит манхадж. То есть имеется в виду в данном случае, как они написали свой тафсир, как они его построили и тому подобное. Упоминали ли в нем Исраилият, упоминали ли в нем иснады хадисов или нет и так далее. Также будем изучать, какова акида этих муфассиров, для того, чтобы у нас было общее обозрение и общее знание о том, что представляет из себя каждый из этих известных тафсиров, чтобы тебе уже было понятно и известно, куда, что называется, идти, а куда идти не стоит. Или если ты хочешь, допустим, какой-то конкретный момент в тафсирах, то будешь обращаться к этому тафсиру. Хочешь другой какой-то момент, уже в этом ты знаешь, что его здесь не найдешь, пойдешь к другому тафсиру и тому подобное. Это уже конкретизация придет, иншаллах, завтра. А сегодня будет общий урок относительно темы манахидж аль-муфассирин, то есть минхадж или манхадж муфассиров, как они строили свои тафсиры и тому подобное. Первое, что необходимо сегодня отметить, это то, что такое вообще манхадж аль-муфассирин, что поднимается под этим. Когда мы говорим манхадж муфассиров, различных муфассиров, под этим подразумевается то, на чем были эти муфассиры из акиды, из вероубеждения, какого вероубеждения был каждый из муфассиров, правильного вероубеждения или неправильного вероубеждения и тому подобное. И чем его тафсир отличается от других тафсиров, а также чем он схож с другими тафсирами. Вот это изучается наукой или под наукой манхадж аль-муфассирин. То есть, во-первых, убеждение самого муфассира, то, как он построил свой тафсир, и то, чем его тафсир отличается от других тафсиров, и то, чем он схож с другими тафсирами. Зачем эта наука важна и зачем это знание важно? Почему? Потому что на сегодняшний день большое количество тафсиров нас окружает. То есть сразу несколько сотен тафсиров имеется на сегодняшний день. Либо в изданном варианте, либо в варианте рукописей. Так или иначе, эти тафсиры исчисляются не только десятками, но их больше сотни. Поэтому человек должен уметь определить, какой тафсир является правильным, какой тафсир является тафсиром заблуждения, какой тафсир касается вопросов, допустим, фикха больше, какой тафсир больше касается языковых вопросов и аспектов и тому подобное. Это то, что изучается вот в этой поднауке манхадж муфассиров. И здесь же необходимо отметить еще один момент, то есть в первом сегодняшнем пункте, как нам узнать, какой манхадж у муфассиров, то есть каким образом это узнается. Можете у себя отметить то, что это узнается двумя путями. Да, мы забыли упомянуть, то, что наш сегодняшний урок во многом строится на лекции, которую давал шейх Салих аль-Шейх относительно этой науки. То есть многие вещи, большинство вещей, которые мы сегодня будем приводить, взято из его лекции. Так вот, как определить нам манхадж каждого конкретного муфассира? Для этого есть два пути. Первый путь, либо сам муфассир указывает на свой манхадж в своем тафсире. Чаще всего это делается в мукаддимах, то есть во вступлении к тафсиру. То есть автор тафсира пишет сначала к нему вступление, в котором указывает цель написания тафсира, зачем он вообще взялся за написание тафсира, тогда как кроме него уже сколько десятков тафсиров есть, как он построил свой тафсир, что он или на что он собирается обратить большее внимание в своем тафсире, допустим, на языковые аспекты, или на аспекты именно фикхийские, или на аспекты, допустим, вероубеждения или на что. То есть описывает обычно в мукаддима, да, автор свой манхадж. Иногда автор не описывает этого в мукаддима, но описывает это в разных частях своего тафсира. То есть если ты его тафсир почитаешь, то в разных частях ты увидишь его манхадж именно в описанном виде. То есть он его на него указывает. И это одна из целей моих написаний этого тафсира. Или это одна из целей, почему я этот тафсир написал. Или пишет, ограничимся в тафсире этого аята тем, что приведем лишь некоторые из постановлений фикха, потому что не было моей целью писать этот тафсир для того, чтобы глубоко разъяснять вопросы фикха, которые упоминаются в этом аяте и тому подобное. То есть из этих вот уже разбросанных мест в тафсире ты можешь определить, какой манхадж у этого муфассира в этом конкретном тафсире. Это первый путь. И из этих тафсиров, которые упоминают свой манхадж конкретно в своем тафсире, можете отметить тафсир Ибн Касира, также тафсир Аль-Куртуби и Ибн Хайяна Аль-Андалюси. Ибн Хайяна Аль-Андалюси тоже, который известен так же, как Абу Хайян. То есть он известен как и Абу Хайян, так же, как Ибн Хайян Аль-Андалюси. Его тафсир называется Аль-Бахр Аль-Мухит. Аль-Бахр Аль-Мухит. То есть языковой тафсир. Именно который, что называется, больше внимания обращает на языковую сторону, на языковые аспекты Корана. Значит, вот эти тафсиры мы перечислили для чего? Ибн Касир, Куртуби, а также Ибн Хайян Аль-Андалюси. Потому что их авторы указали на свой манхадж. Сами же указали, что они имеют в виду и как они хотят построить свой тафсир, для чего они его написали и тому подобное. Какие цели они преследуют. Теперь, если такого нет, то есть в тафсире не указан манхадж, сам автор своего манхаджа не указывает то, как он написал в тафсире, для чего и так далее, то есть для этого второй путь, то, что называется аль-истикра. Аль-истикра, то есть глубокое изучение тафсира. То есть когда приходит какой-либо конкретный ученый или какой-то конкретный имам, берет какой-то конкретный тафсир и изучает его, вот и то, читает его, во-первых, и не ограничивается просто на чтении, но делает вывод, делает общее обозрение этого тафсира, смотрит его, анализирует его, исследует его. Что хотел человек тем, что он писал этот тафсир, как он его написал и тому подобное. И, как известно, истихра, вот это вот исследование какого-либо предмета или какой-либо книги, бывает двух видов. Либо там аглаби, то есть либо полноценное исследование, либо исследование неполноценное, но аглаби, то есть почти все он исследовал. А бывает истихра накс, частичный. Человек взял тафсир, почитал немножко здесь, почитал немножко с середины, почитал немножко с конца, посмотрел примерно, пролистал. Это называется как истихра накс, то есть неполноценные исследования и неполноценный анализ. Так вот, манхадж муфассира разрешается выводить и о нем говорить только на основании первого вида. То есть либо ты делаешь полноценные истихра его книги, либо агнаби по большинству. Тогда ты имеешь право говорить о том, какой манхадж этого муфассира в его тафсире. Если же твой истихра только накс, то есть ты его просто пролистал, где-то остановился, что-то прочитал и тому подобное, то каких-то полноценных выводов ты из этого делать не имеешь права. По крайней мере, для других людей. То есть, если ты делаешь их для себя, то есть какие-то выводы, то озвучивать их для других людей, как утверждение того, что это и есть манхадж муфассира в этом его тафсире, это не является правильным. Вот это вот усвоили или нет? Это первый момент, который необходимо было сегодня понять. Значит, что мы здесь усвоили? Две вещи. В первом пункте мы усвоили сразу две вещи. Во-первых, что это за отрасль, или что за такая поднаука, которая называется манхадж муфассиров, и для чего она нужна. И второе, какой путь, то есть каков путь для того, чтобы определить, какой манхадж каждого конкретного муфассира в его тафсире. И, как указали, таких путей два. Теперь далее, следующий пункт. Следующий момент, который сегодня на нашем уроке необходимо понять, называется марахиль ильми тафсир, то есть какие ступени прошла наука тафсира. Какие ступени прошла наука тафсира. Здесь мы затронем в этом конкретном пункте, в этом конкретном моменте затронем первоначальные ступени науки тафсира. Так вот, что касается времени пророческого, то есть времени самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, то от пророка именно танцисом, то есть именно словами, как тафсир конкретного аята, пришло разъяснение небольшого количества аятов. То есть ты такого не найдешь в такой книге, которая называется, допустим, как «Тафсирун Наби лил Кур'ан аль Карим», то есть «Тафсир пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, благородному Кур'ану». Так что приходит какой-то аят, и снизу под ним хадис. Аят, и снизу под ним хадис, который разъясняет конкретно этот аят. То есть такого очень мало, такого очень редко. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллам, разъяснял Кур'ан каким образом? Сунной. Либо действиями, либо какими-то общими хадисами, которые не разъясняют конкретно аят. Но отсюда ученые понимают, что этот аят необходимо понимать именно таким образом. То есть он не конкретизированный тафсир, так что он разъясняет каждый аят отдельно. То есть не было такого, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллам, допустим, каждый день после намаза Иша садился, брал какую-то суру и начинал ее по аятам разъяснять. Нет, такого не было. И этому есть большое количество причин. Почему? Потому что его окружали не простые люди, а его окружали сподвижники. И сподвижники были теми людьми, которые обладали всеми инструментами для того, чтобы практически весь Коран ими понимался и так, то есть без дополнительного разъяснения от пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, каждого конкретного аята. Почему? Во-первых, сподвижники были обладателями арабского языка, причем глубокими его обладателями, обладали им глубоким образом. Это способствовало тому, что они даже без помощи пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, понимали то, что им не спосылается. То, что не спосылается пророку, саллаллаху алейхи ва саллама, и читается им. Также они были теми, которые знали азбабу нузуль, причины неспослания аятов. Почему? Потому что они сами, то есть сами сподвижники зачастую и были. Их действия и их ситуации жизненные и были как раз теми причинами, почему эти аяты не спасывались. Поэтому они знали многие аяты, исходя из этой уже стороны. Также они жили непосредственно с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и постоянствовали на его сопровождении. Поэтому из его действий, из его слов, из его различного поведения в разных ситуациях, они также понимали Коран и знали, как его необходимо понимать. Также они были из тех, которые много размышляли над Кораном. То есть не были из тех, которые подобны нам, так или многим из современных людей, которые читают Коран, но не находят времени для того, чтобы над ним поразмышлять и для того, чтобы изучать эту книгу Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Но они были теми, которые изучали Коран и много размышляли о нем и делали из него выводы. Они просто проходили мимо или просто читали и не делали никаких выводов. Также они были теми, которые знали различные кирааты. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был ниспослан ему Коран в семи чтениях. Хоть это кираатами не является, но каждый из подвижников кирааты знал. А один кираат, знание его, способствует твоему правильному пониманию второго кираата. То есть иногда, допустим, если мы возьмем 30-й джуз и начнем его тафсир делать, мы это заметим. То есть это также будет нередко. Мы будем с вами приводить разные кирааты одного и того же аята. То есть приходит аят, у него есть другой кираат, которым, допустим, добавляется удвоение какой-то буквы, например. Отсюда ты уже понимаешь, то есть вот этот второй кираат тебе помогает правильно понять основной кираат, который ты сейчас изучаешь. А сподвижники все это знали, поэтому это также способствовало их правильному пониманию. И также они были теми, которые знали Коран наизусть. То есть большинство их знало Коран наизусть, и они могли делать что-то тафсир одной части Корана другой частью Корана. Потому что Коран во многом разъясняет сам себе. То есть в разных местах, если какой-то непонятный аят пришел, в другом месте приходит его разъяснение самим же Аллахом, то есть другим аятом. А сподвижники это все знали, поэтому также это способствовало тому, что они и так понимали Коран прекрасным образом. А также почему? Еще две причины, которые можно здесь выделить. Потому что сподвижники прекрасно знали историю джахилии, прекрасно знали свои вероубеждения, когда они были еще многобожниками. Они знали различные религии, которые были в этой сфере, то есть в этом имеется в виду, в этом месте, в этой местности. А Коран как раз ниспослался для чего? Для разъяснения ложности этих убеждений. Поэтому сподвижники сразу понимали, о чем идет речь. То есть тебе, как современному человеку, еще нужно сначала изучить, на чем жили люди 1400 лет назад. Что у них было в головах, какие у них были убеждения. И потом уже, исходя из этого, понимать, что хочет Всевышний Аллах Субхану ва Тааля этими аятами, которые он им посылал. Потому что он, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, в первую очередь обращался к кому? Обращался к этим людям, которые непосредственно от Коран, он им не спосылался. Поэтому сподвижники, раз эту всю историю знали, то они понимали прекрасно Коран, и о чем он, и для чего его Всевышний Аллах Субхану ва Тааля им не спослал. И последний фактор, это то, что они задавали вопросы друг другу. То есть от сподвижников, даже сборник хадисов, если ты читаешь сборники хадисов, ты обратишь внимание, часто приходит то, что один сподвижник задает вопрос другому сподвижнику о каком-либо аяте, смысл которого ему остался неизвестен. И один сподвижник знает то, чего не знал другой. Второй знает то, чего не знал третий и тому подобное. И знания друг друга они перекрывали таким образом. И заполняли бреши, если кто-то что-то остался в незнании о каком-то аяте. Вот исходя из всех этих причин, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, не требовалось садиться и давать отдельные уроки по тафсиру после какого-либо намаза, каждый день или через день и тому подобное. Но от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пришло разъяснение небольшого количества аятов, как, например, какого «Лилладзина ахсану аль-хусна ва зияда», тем, которые поступали хорошо, тому хусна, то есть тому будет прекрасный ва зияда, еще добавка. В хадисе приходит, что под добавкой имеется в виду возможность лицезреть лик Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Или «Ва'идду лахум мастатату мин кува», приготовьте против них то, что вы способны из силы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Аля иннал кувата рами», поистине сила, имеется в виду способность кидать, то есть способность метать, стрелять. То есть, таким образом, ты видишь, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал тафсир, как именно талсисом, именно конкретно каким-то аятом, зачитывая аят и разъясняя его, этого пришло не так много. Теперь, что касается второй степени, это уже век самих сподвижников непосредственно, то среди них уже было много тех, которые делали тафсир аятов целенаправленно. То есть, не просто рассказывали в общем о смыслах Корана, но давали тафсир Корана целенаправленно. И из сподвижников особо выделились знанием о тафсире 6 человек. Когда мы изучали книгу какую соль, тафсир называли меньшее количество людей. Здесь приходит расширение. Расширение для того, чтобы это нам было как добавка к знанию. Что это за 6 сподвижников, которые особо выделились знанием о тафсире? Это, во-первых, Ибн Аббас, а также Ибн Мас'уд, а также Убей ибн Кааб, а также 2 праведных халифа, а это Умар ибн Хаттаб и Али ибн Аби Талиб. И шестой человек это Айша, разиллаху анха. Айша, разиллаху анха, разиллаху анху маджмайн. То есть здесь вот эти вот шесть подвижников, когда мы говорим, то, что они особо выделились знанием о тафсире, не означает, что, допустим, Абу Бакр знал о тафсире меньше них. Допустим, Абу Бакр Саддык. Но почему эти шесть человек выделены особо? Потому что в книгах по тафсиру, которые приходят с иснадами от сподвижников, именно вот эти шесть сподвижников, от них приходят разъяснение больше всего. То есть Абу Бакр знал тафсир, но он не передавал его так много, как вот эти. Поэтому от них оно, вот эти вот разъяснения пришли в книгах о тафсире, более древних. У Мухаммада ибн Джарир ат-Табари, у других с иснадами от этих именно сподвижников пришло. То есть как муфассир. Тариф. И тафсир сподвижников отличается от современных тафсиров или от тех тафсиров, которые пришли позже. Чем отличается? Многими моментами. А это то, что тафсир сподвижников малословный. То есть они, если берут какой-то аят или какое-то слово, разъясняют его небольшим количеством слов. То есть сегодня ты можешь встретить один аят, на его разъяснение приходят две страницы, три страницы и тому подобное. Но что касается салифов, а конкретно сподвижников, то они разъясняли аят малым количеством слов. Это их отличие от следующих тафсиров, которые пришли после них. Также то, что тафсиры сподвижников освобождены от ошибок в вопросах вероубеждения. То есть, когда ты речь ведешь о тафсире сподвижников, нет тебе нужды разговаривать о том, кто из них был какого убеждения, на правильных он был в вероубеждениях или нет, остерегаться тебе ошибок в акиде, в его тафсире или нет, это все нет нужды в этом. Почему? Потому что сподвижники были свободны от этих ошибок, и все они были на правильном вероубеждении. Более того, их ошибки чаще всего не содержат также ошибки и в других сферах религии, не только в вероубеждении, но и в других сферах религии. И могут быть разногласия только в чем? В таких вещах, как, допустим, в вопросах фикха и тому подобное, чье-то мнение является верным, чье-то мнение является неправильным. Но в общем, тафсиры сподвижников меньше всего подлежат чему? Ошибочности. По сравнению с теми тафсирами, которые пришли позже. И третья отличительная черта тафсира сподвижников от остальных тафсиров, это то, что в них приходит очень мало разногласий. Очень мало разногласий друг с другом. Но если разногласие есть, то оно в основном разногласие какое? Приемлемое. То есть разногласие в смысле, каждый из них приводит свой вид. То есть как мы приводили пример при изучении книги шейха Ислама Мукаддима фи усули тафсир, говорили, допустим, когда тебя спросят, что такое хлеб, один говорит, это буханка белого, другой говорит, это буханка черного, третий говорит, это батон такой-то, четвертый говорит, это плюшка, пятый говорит, это сушка, так и тому подобное. То есть это разногласие видимое, разногласие внешнее, но на самом деле это не разногласие. Просто каждый делает тафсир определенного слова в Коране каким-то своим аспектом. Обращает внимание больше на какой-то аспект, а второй сподвижник обращает больше внимания на другой аспект. И между ними разногласий нет. И в итоге те муфассиры, которые приходят после них, приводят какое-то слово из Корана, а потом приводят все эти тафсиры от сподвижника. Для чего? То есть не для того, чтобы показать, что в этом вопросе разногласие, что-то правильное, что-то нет. Но наоборот, чтобы у тебя сложилась более полная картина. Понятно или нет? Более полная картина. Значит, в этом втором пункте или в этом втором моменте, который мы сегодня разбираем, что мы сегодня поняли? Во-первых, мы поняли, каков был тафсир во времена самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и делал ли он тафсир конкретных аятов или нет, если делал, то много или мало и тому подобное. И почему? Причины этого. И второе, тафсир сподвижников. Кто такие сподвижники? Кто из них выделился особо от других вопросов тафсира? И то, чем тафсир сподвижников отличается от тафсира тех поколений, которые пришли после них. А это сколько мы отличий назвали? Три отличия. Во-первых, малословность. Во-вторых, освобожденность от ошибок. И в-третьих, малое количество разногласий между собой. А если есть разногласия, то оно больше разногласия в видах. То есть приемлемое разногласие, которое наоборот более необходимо, чем вредно. Это, иншаллах, тоже поняли. И последний момент, который необходимо здесь отметить в нашем втором пункте, это известные ученики известных сподвижников в тафсире. Это мы также частично затрагивали при изучении первых книг по усулю тафсир, но здесь повторим и немного добавим. Во-первых, что касается Ибн Мас'уда, то его школа – это школа Куфы, потому что он жил и преподавал, обучал в Куфе. Его известными учениками были Абида Ас-Сальмани, ста марбута на конце. Абида Ас-Сальмани. Также Ар-Рабиа ибн Хусейм. Также Аль-Амаш, известный имам своего времени, Сулейман ибн Мехран, Аль-Амаш. Также Масрук. Речь об этом табиине мы уже видели, так или нет, Масрук. Что о нем говорили? Нам то, что он отправился в Басру, а затем из Басры в Шам, для того, чтобы выяснить тафсир всего лишь одного аята. Также Катада, Алькама и Аш-Шааби. Катада, то есть Катада ибн Ниама Ас-Садуси. также Алькама и Аш-Шааби. Это все наиболее известные ученики Абдулла ибн Масуда, который преподавал в Куфе. Теперь известные ученики Абдулла ибн Аббаса, который преподавал где? В Мекке. То есть его школа мекканская. Его известные ученики это 4 человека. Ата, а конкретно Ата ибн Аби Рабах, также Икрима. О, Икриме мы также упоминали. Так или нет? Что говорили про Икриму на прошлом уроке?
То, что он отправился искать это искал.
Да, искал 14 лет имя того, о ком Всевышний Аллах Субхану Атара говорит, «Ва ман хараджа мин бейти мухаджирин иля Аллахи ва расули». Так, и нашел его, имя было как? Дамра ибн Хабиб. Это то, что касалось Айкрима. Также Таус пишется с одной буквой Вау. Некоторые пишут с двумя буквами Вау, неправильная ошибка. То есть с одной буквой Вау пишется слово Таус. Так, и Муджахид. Муджахид, про Муджахида тоже вчера упоминали. Все это ученики кого? Все это ученики ибн Аббаса. И известно также, есть известные ученики у Убайя ибн Кааба. Убайя ибн Кааба, чья школа была какой? Мединской. Убайя ибн Кааб был в Медине. И его известные ученики в Тафсире Зейд ибн Аслам, также Абуль Алия, и Мухаммад ибн Кааб Аль-Куради. Вот это, брат, тебе какую пользу дает, то ты можешь сказать, зачем нам эти все имена знать. Это тебе пользу даст, когда мы начнем изучать, иншаллах, сам тафсир, непосредственно 30-го джуза, то это эти имена у нас будут встречаться постоянно. То есть будем приводить какой-то аят или какое-то слово в этом аяте и будем говорить. Ученые разошлись во мнениях относительно этого аята. Или относительно понимания этого аята есть 5 мнений. Первое, такое-то. Его придерживался Заид ибн Аслам, а также Масруб. Второе, такое-то. Передается от Муджахида и Икриме. Если ты поймешь этих людей, то есть узнаешь этих людей и поймешь, к какой школе они относились, чьими учениками они были, тебе уже будет легче воспринимать информацию. То есть для тебя это не просто уже будет набор букв, таких имен людей, о которых ты ничего не знаешь, но у тебя уже будет о них определенное представление, иншаллах. Это то, что касалось второго пункта. Теперь перейдем к пункту третьему. Следующий третий момент, который сегодня необходимо нам усвоить, называется «Мархалату тадуин ат-тафсир». То есть в нем будет речь идти о той мархала, то есть о той степени науки тафсира, в которой он начал записываться. То есть смотри, во времена Ибн Мас'уда, во времена Ибн Аббаса и тому подобное. То есть во времена, тем более, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тафсир еще не записывался. А здесь отметьте у себя то, что тафсир начал записываться во времена атбау табиин. То есть не табиинов последователей, а атбау табиин. То есть уже после них последователи. А до этого тафсир передавался каким образом? По памяти, то есть передавался от одного к другому по памяти, без записи. И арабы известны были своей великолепной памятью. Некоторые рассказывали стихи, услышав стихотворение, может быть, в 100 куплетов или в 200 куплетов один раз, тут же рассказывал его наизусть. Такова была память арабов в те времена, поэтому они нуждались в записи. Но когда знания увеличились и пришли времена уже атбау табиин, последователей, тогда уже появилась нужда начать записывать тафсир для того, чтобы это знание не утерялось. И можете записать у себя два примера первоначальных вот этих вот тафсиров. Это тафсир ас-судди, тот ас-судди, который известен как аль-кабир. Потому что судди есть сагир и есть кабир. Вот этот вот аль-кабир Исмаиль ибн Абдурахман ас-судди. И также тафсир Абдурахмана ибн Зайда ибн Аслама. Его отец Зайд ибн Аслам. Вы сказали, известный ученик кого? Только что записывали. Сказали, известный ученик Убайя ибн Кааба. Убайя ибн Кааба в Медине, Заид ибн Аслам. А вот его сын, Абдурахман ибн Заид ибн Аслам, уже автор записанного тафсира. И таким образом, то есть после того, как появились первые письменные тафсиры, потом дальше, то есть развитие науки тафсир перешло в следующую стадию, перешло в следующую ступень или в следующую стадию, когда уже начали собираться непосредственно тафсиры, в которых приводились мнения сподвижников с иснадами. Так, то есть, допустим, приходит Например, Абдур-Разак Ас-Санъани, или Абд ибн Хумейд, или кто имам Ахмад, ибн Аби Хатим, или Мухаммад ибн Джарир Ат-Табари, и пишут свой тафсир, допустим, приводят какой-то аят, а снизу приводят мнение сподвижников, уже с иснадами. Рассказал нам такой-то, ему такой-то, о том, что, допустим, ибн Мас'уд относительно этого аята сказал так-то, или ибн Аббас относительно аята сказал так-то. Это называется как? Называется тафсир биль-Ма'сур, то есть тафсир посредством асаров, которые пришли от сподвижников. То есть, допустим, Ибн Джарир ат-Табари сел и начал писать тафсир. То есть не начал писать тафсир и говорить, Земля круглая или не круглая, крутится она вокруг Солнца или не крутится. Это аят означает то, что, допустим, там... И не начал приводить разные исследования научные и тому подобное под эти аяты. Или свои мнения. Нет. Привел выводы и те мнения, которые пришли именно от сподвижников. Причем с иснадами. Чтобы любой мог определить, достоверен этот иснад до сподвижника или не достоверен. И как мы эти примеры привели? Примеры этих тафсиров. Тафсир Абда ибн Хумейда. Также тафсир Абдур-Разапа, также имама Ахмада, ибн Аби Хатима и ибн Джарира Ат-Табари. Это первые тафсиры, которые вот начали, положили вот этот вот путь тафсира посредством асаров от сподвижников. И эти тафсиры являются очень полезными. И по этому же пути, то есть путь разъяснения тафсира на хадисах и на асарах от сподвижников, по этому же пути пошли некоторые из поздних муфассиров, а конкретно Аль-Багави, а также ибн Касир и Ас-Суюты в своей книге Ад-Дур Аль-Мансур. Ад-Дур Аль-Мансур. Это необходимо отметить. Аль-Багави, также Ибн Касир, а также Ас-Суюти. Почему мы их не назвали вначале? Потому что это уже гораздо поздние муфассиры, нежели, допустим, Абд ибн Хумейд, или Абдур-Разак, или имам Ахмад, или Ибн Аби Хатим, или Ибн Джарир Ат-Табари. И вот эта вот школа, мадраса, выделяется как отдельная школа. Школа Биль-Масур, мадраса Биль-Масур, школа на основании асаров, разъяснение Корана на основании асаров, она противостоит школе, которая называется Мадраса Беррай. Школа, которая делает тафсир на основании своих мнений. На основании своих мнений. То есть, одно дело, брат, ты делаешь тафсир, приводя слова салифов, слова сподвижников, как они понимали этот аят. Другое дело, ты делаешь тафсир, исходя из того, что у тебя в голове. Так, и исходя из своих предположений, своих мнений. И таким образом ты понял, что выделилось на одной из стадий развития науки тафсира две большие школы. А это школа тафсира посредством асаров и школа тафсира посредством раи, то есть взглядов. Такие же школы выделились в какой науке также? В науке по фикху, например. Кто-то делал, разъяснял постановление фикха на основании того, что пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям сподвижников, а кто-то делал свои умозаключения, не обращаясь к хадисам или обращаясь к ним в меньшей степени. Так вот, можете у себя здесь отметить то, что мадраса бир-рай, то есть школа, которая делает тафсир Кур'ана на основании своих мнений и на основании своих воззрений, также бывает двух видов – мазмум и махмуд, то есть порицаемое и восхваляемое. Порицаемое и восхваляемое. Что касается порицаемой, то это любой тафсир, который строится на основании страстей и не строится на основании доводов. И под это подпадают все тафсиры нововведенцев, как тафсиры рафидитов, тафсиры хавариджи, тафсиры философов, таких как ашариты, матуридиты, мутазилиты и им подобные заблудшие нововведенцы. Они делали тафсир на основании своих мнений и на основании своих взглядов, следуя за этим или в этом за своими страстями, а не за шариатскими доводами. И есть тафсир на основании мнения и на основании своих воззрений, махмуд, который восхваляется. Этому приводит пример иджтихад сподвижников, то есть сподвижники делали иджтихад относительно тафсира некоторых аятов. Но делали вот иджтихад, можно ли сказать то, что это порицается? Нет, это не порицается относительно сподвижников. Потому что сподвижники не делали его на основании своих страстей, но делали после того, как собрали в себе все шуруты, что называется, все условия мучтахида и все условия иджтихада. Знаешь, отсюда ученые говорят, то, что если муфассир собрал в себе условия иджтихада, и он является мучтахидом, и является человеком правильных воззрений, то он делает тафсир на основании своего понимания, на основании своего мнения, так и это будет восхваляемым. И, естественно, брат, ни один мучтахид такого рода, о котором мы сейчас говорим, не будет полагаться просто на свое понимание, на свое мнение, не возвращаясь к чему? К тому знанию, которое у него есть относительно вопросов хадиса, других аятов, асаров от сподвижников и тому подобное. То есть, возможно, брат муфассир не приводит, что это хадис, не приводит, что это асар от сподвижника, но он приводит как бы общий смысл аята, но этот общий смысл он откуда берет? От того знания, которое он взял из хадисов и из асаров. В итоге это подпадает под тафсир на основании мнения, на основании взгляда, но он является каким? Восхваляемым. Так, это второе, что необходимо было здесь усвоить. Так, теперь далее, следующий пункт. Следующий пункт, которым мы разъясним, вопрос, который называется «Мадарис ат-тафсир бир-рай». То есть, каких еще или на какие еще школы, в свою очередь, поделилась школа тафсира на основании мнений и взглядов? То есть, вот эта вот школа на основании мнений и взглядов, она еще сама по себе поделилась сразу на четыре школы. Сразу на четыре школы в те времена. Первая школа, которая делала тафсир, опираясь на вопросы вероубеждения. То есть, исходя именно из вопросов вероубеждения и делая упор именно на это. А это Тафсиры различных нововведенцев, как, допустим, тафсир рафидитов. И в пример тафсиру рафидитов можно привести тафсир ат-Табраси и тафсир ат-Туси. Тафсир ат-Табраси и тафсир ат-Туси. Это рафидитские тафсиры. Также, например, муатазилит. Их известный тафсир какой? Тафсир аз-Замахшари, который называется аль-Кашаф. Тафсир аз-Замахшари, то есть автор такой, аз-Замахшари. Его тафсир называется как аль-Кашаф. Был муатазилитом. Более того, одним из лидеров муатазилитов. Также тафсиры аш'аритов. Также заблудшие тафсиры аш'аритов, такие как тафсир Абу-Сауда или тафсир Ар-Рази и им подобных. Тафсир Абу-Сауда, тафсир Ар-Рази и им подобные. Также тафсиры матуридитов, такие как тафсиры Ан-Насафи, тафсир Аль-Алюси, Роф-Аль-Маани и подобные этим. Эти, брат, тафсиры также используются обладателями знаний. То есть, если это тафсиры нововведенцев, не означает то, что их вообще не используют. То есть, допустим, тафсир Насафи широко известен. Также тафсир Ад-Алюси, Роф-Аль-Маани. Почему? Потому что в них есть полезные моменты, допустим, с точки зрения арабского языка, красноречия. То есть, они указывают, какая суть красноречия в этом аяте и тому подобное. Поэтому ученые берут пользу также из этих тафсиров. Но это из школы какой? Из школы Рай, то есть свое мнение и своих взглядов, которые опирались именно в своих тафсирах на вопросы вероубеждений и пытались выказать именно их. Вторая школа называется Мадраса ат-Тафсир аль-Маусуи. Аль-Маусуи, а слово аль-Маусуа как энциклопедия. То есть такие тафсиры, которые больше похожи на энциклопедию. То есть это когда автор определенного тафсира ставит своей целью под аятом привести все, что можно. Из науки, из арабского языка, то есть из науки по фикху, из науки такой-то. То есть все, что можно привести относительно этого аята с различных наук, автор приводит. Называется тафсир аль-маусуи, то есть тафсир подобен энциклопедии. То есть обращает внимание не просто на один какой-то фактор, допустим, на арабский язык и все, но обращает внимание на все факторы. Из этих тафсиров тафсир Фахруддина ар-Рази, который называется Мафатих аль-Гайб. Мафатих аль-Гайб – ключи сокровенного. Фахруддина ар-Рази. О нем даже ученые сказали, в нем есть все, кроме тафсира. В этом тафсире есть все, только тафсира нет. То есть научные различные исследования о звездах, о земле, о горах, о реках и тому подобное. Все, что есть, все, что хочешь, там найдешь. И также из этого же списка тафсир аль-Алюси, который называется Роух аль-Маани, который мы упоминали также выше. Роух аль-Маани. Тоже под аятами приходят различные исследования в различных науках, не ограничиваясь какой-то одной наукой. Это вторая школа, что называется энциклопедический тафсир. Теперь третья школа ат-тафасир аль-Лугауия, то есть тафсиры, которые делают уклон именно на арабский язык. Именно на арабский язык. А конкретно, то есть выделяют вопросы наху, то есть грамматики арабского языка, приводят и арабы аятов, и вообще выводят, что различные предметы красноречия из арабского, точнее, коранического текста. И примерно это тафсир аль-Бахру аль-Мухит, Абу Хайяна аль-Андалуси. Как мы говорили, он известен как Абу Хайян, так же как Ибн Хайян и так далее. Аль-Бахру аль-Мухит. Также в пример можно привести и арабу аль-Куран, Нухаса. И вообще в современности также много таких тафсиров, которые больше походят на араб, то есть на грамматический разбор. То есть ты открываешь, и к каждому аяту снизу приводится грамматический разбор. Потом следующий аят, опять грамматический разбор. Это мубтада, это хабар, это то и тому подобное. Все это разъясняется. Также из этой же серии тафсир, который называется Маани аль-Куран. Маани аль-Куран, который написал Аль-Ахфаш. Аль-Ахфаш Саид ибн Мас'ада. Аль-Ахфаш Саид ибн Мас'ада. Также тафсир Маани аль-Куран, то есть таким же названием, Маани аль-Куран, автором которого является Абу Убейда Маамар ибн Мусанна. Не Абу Убейд аль-Касим ибн Саллам, так, а другой. Абу Убейда, с там арбута на конце. Маамар ибн Мусанна. И сюда же, как пример, можно привести тафсир ибн Джарира ат-Табари. Почему? Потому что он приводит очень много различных языковых исследований, приводит очень много стихов в своем тафсире и тому подобное. Поэтому некоторые из ученых его включают также в разряд тафсиров арабского языка. То есть он неполноценно, то есть тафсир, который делает наклон только на арабский язык. Но почему? Потому что он много исследований приводит, которые касаются этой сферы. И четвертая школа, это тафасир аль-фикхия. Такие тафсиры, которые делают тафсир только аятов, в которых приходят ахкам, какие-то постановления фикха. То есть известно то, что называется аятуль ахкам, аяты, которые выделены специально для того, чтобы в них разъяснить различные постановления фикха, допустим, аяты о таляке, о разводе, аяты о никахе, что аяты о торговле и тому подобное. И есть специальные книги, которые занимаются только этим аятами и делают им тафсир. И, соответственно, что ты отсюда можешь понять? То, что представители всех четырех мазхабов, у них есть свои тафсиры. Каждый представитель какого-то мазхаба написал такой тафсир. Допустим, у ханафитов один из тафсиров, который называется «Ахкам аль-Кур'ан», написал его «Аль-Джассас». «Аль-Джассас» с твердой сад два раза. «Аль-Джассас» называется «Ахкам аль-Кур'ан». Что касается шафиитов, то у них тоже есть такая книга, тоже называется «Ахкам аль-Кур'ан». Все они называются «Ахкам аль-Кур'ан». Так, написал ее «Аль-Илькия аль-Харраси». «Аль-Илькия аль-Харраси». Это тафсир шафиитского фикха. Так, «Аль-Илькия аль-Харраси». Такой же тафсир есть у кого? У маликитов. Тоже называется «Ахкам аль-Кур'ан». Написал его «Ибн аль-Араби». Не «Ибн Араби», который зиндик, а «Ибн аль-Араби», то есть с алифлямом. Тот «Ибн Араби» без алифляма, а этот с алифлямом. Известный ученый маликитского мазхаба. И также из маликитского фикха или тафсира можно выделить «Ахкам аль-Кур'ан аль-Куртуби». Отдельный «Ахкам аль-Кур'ан имама аль-Куртуби». Что касается ханбалитов, то у них тоже есть такая же книга, тоже «Ахкам аль-Кур'ан», написал «Ибн Адиль аль-Ханбали». «Ибн Адиль аль-Ханбали». И, соответственно, брат, во многих этих тафсирах ты найдешь разногласия. То есть один тафсир совершенно другой. Один тафсир разъясняет этот же аят так, а второй тафсир уже разъясняет его вообще по-другому. Почему? Из-за разногласия в мазхабах. Один объясняет на основании основ своего мазхаба, а другой уже объясняет этот тафсир и берет постановление из аятов вообще другие. Или разногласиящие с первым, то есть на основании уже своего мазхаба и тому подобное. Здесь необходимо обращать на это внимание. То есть если ты, как человек, который хочет узнать тафсир аятов, в которых речь идет о вопросах фикха, и, допустим, возьмешь тафсир Куртуби, или возьмешь тафсир Ибн Араби, да, обращай внимание, что это тафсир маликитский, а это тафсир шафиитский. То есть он будет там постоянно приводить мнение имама Малика, возможно. И, возможно, другие мнения даже приводить не будет. Или будет приводить, но вкратце. И в основном будет говорить «Аза мансус ан имам». Это пришло от имама. Это пришло от имама. Какого имама имеет в виду? Смотря какой автор. Если он маликит, имеет в виду Малика. Если ханбалит, будет иметь в виду имама Ахмада и тому подобное. Это следующий, четвертый пункт, который нам нужно было понять. Теперь далее. Следующий момент, который необходимо узнать, то что после всех этих вот школ также появилась и выявилась школа тафсира Шейхуль-Ислама Ибн Таймии и Ибн Аль-Каима. Школа тафсира Ибн Таймии и Ибн Аль-Каима. И здесь необходимо отметить то, что у нас сразу было знание об этом, то, что ни Ибн Таймия, ни Ибн Аль-Каим не написали какого-то отдельного тафсира. То есть ты не найдешь тафсира Ибн Таймии или тафсира Ибн Аль-Каима. Но то, что есть, это книга, которую написал шейх аль-Ислам Ибн Таймия, называется «Тафсиру аят ушкилят аля кафир мин аль-уляма». То есть тафсир тех аятов, относительно которых возникло затруднение у многих ученых. Эта книга издана Мактаба Тур-Рушд, издательство Мактаба Тур-Рушд в 1996 году имеется в виду. И, соответственно, многие из современных исследований собрали отдельные тафсиры Ибн Таймии и Ибн Аль-Каима. То есть с разных книг Ибн Таймии взяли те места, где он разъясняет какие-то аяты. И собрали их в одну книгу, и вышло, как будто бы это тафсир Ибн Таймии. Понятно ли мне? То же самое сделали с кем? С Ибн Аль-Каимом. И тафсир Ибн Таймии и Ибн Аль-Каима отличаются тем, что в них во многом разбираются вопросы вероубеждений. И уклон делается на вопросы вероубеждения, то есть на разъяснение таухида и тому подобное. И также есть языковые моменты, и другие также моменты есть. Теперь далее. Следующая тема – «Аль-Мадарис аль-Джадид аль-Тафсир», то есть современные школы тафсира. Современные школы тафсира. Их 5 школ. И разберем их также очень быстро, не задерживаясь на них. Что касается современных школ тафсира, то под ними подразумеваются те тафсиры или те школы, которые возникли после 1300 года хиджры. То есть непосредственно в каком уже веке получается? В 14 веке и дальше. Почему выделяется этим годом? Потому что все тафсиры, которые были до этого, они не отличались чем-то особым, но были написаны так же, как написаны древние тафсиры. Но вот после 1300 года появились новые виды тафсиров, новые школы тафсиров. Первая из этих школ называется «Ат-тафсир аль-Акли». «Ат-тафсир аль-Акли», то есть тафсир на основании выводов разума или на основании научных исследований. Это что за тафсиры? Которые в своем тафсире приводят различные исследования различных европейских в основном стран, научных, относительно Земли, движется она или не движется, что она состоит из стальки-то, допустим, слоев, небо состоит из 7 слоев и тому подобное. Встречали же такое? Солнце, реки и так далее. Откуда дождь приходит, как дождь появляется и так далее. Это приходит в этих тафсирах. То есть они делают тафсиры аятами, исходя из современных научных исследований. Пример этих тафсиров – тафсир Мухаммада Абдо. Мухаммад Абдо, так, один из больших шейхов Азгара. За ним в этом же пути последовал его ученик Мухаммад Рашид Рила. Мухаммад Рашид Рила, его тафсир называется как Тафсируль-Манар. Тафсируль-Манар. И также из примеров на это тафсир Ат-Тантауи. Тафсир Ат-Тантауи. Почему они сделали такие виды тафсиров? Почему? Потому что в их времена многие мусульмане обольстились вот этой вот европейской наукой. И эти исследователи хотели показать то, что все, что сегодня открывается европейцами, все это давно уже есть в Коране. Вот этот вот девиз. Чтобы показать это, немного, что пришлось подгибать им вот эти вот значения аятов Корана под эти научные исследования. Это является чем? Большой ошибкой. Является неразрешенным действием. Почему? Потому что эти научные исследования – это лишь теории. Сегодня они кажутся правдивыми, а завтра те же самые европейцы придут с противоположными выводами. И что ты будешь говорить? Оказывается, в Коране тоже имелось в виду противоположное. То есть эти аяты изначально не были ниспосланы Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля для того, чтобы что-то доказывать научно. Но были ниспосланы для того, чтобы вести людей прямым путем. Поэтому такой тафсир является неправильным, не полезным, более того, вредным. Вторая школа – это то, что называется школа тафсира «Аля-Хамиш Аль-Мусхаф». Школа тафсира, которая пишется сбоку мусхафа. Видели такое? То есть раньше такого не было. То есть раньше не было такого, что приводили мусхаф, а сбоку него подписывали краткое значение аята. Это появилось также в современности. То есть кто-то взял, допустим, тафсир Ибн Джарира ат-Табари. Часто приходится встречать вот такие маленькие мусхафы, бывают же маленького размера. Там написано, что «Аля-Хамиш тафсир Ибн Джарира ат-Табари». То есть сбоку ты найдешь там тафсир Ибн Джарира ат-Табари. То есть значение, краткое значение аятов сократили и вписали. Это также появилось в современности. Также появилось в современности. И третья школа называется «Мадраса ат-Тафасир ат-Дауия». То есть школа тафсира, которая зависит от уклона призыва той или иной партии, или того или иного течения. Поэтому ты увидишь, что, допустим, у таблиговцев, у ихвановцев, у, допустим, различных суфиев, как, допустим, турецких различных течений и так далее, тоже есть свои тафсиры, в которых они выявляют свои взгляды. И опять-таки подгибают значение этих аятов под свои воззрения, под свои течения. Из этих тафсиров, как пример, тафсир Аль-Маудуди. Тафсир Аль-Маудуди называется «Тарджуман Аль-Куран». Также тафсир Саида Кутба. Саид Кутб, название «Физлаль Аль-Куран». То есть «в сини Курана» или «в тени Курана». И другие виды тафсиров. Это просто как пример. Это третья школа. Значит, третья школа основывается на своей, на умозаключении ее партии или течения. И исходя из этого пишут тафсир. Четвертая школа, это та школа, которая взяла пример со старых школ Корана. И делает тафсир Корана, опираясь на, или делая уклон именно на какой-то вид науки. Допустим, кто-то написал тафсир, в котором большую часть своего внимания выделил вопросам фикха. Как, допустим, имам Аш-Шанкити в своем тафсире «Алуа-уль-Баян». То есть разбирает очень подробно различные вопросы именно фикхийские. Кто-то, наоборот, пошел по уклону, опять-таки, языкового тафсира, современный. Это как тафсир «Ат-Тахрир ват-Танвир», который написал «Ат-Тахир ибн Ашур». «Ат-Тахир ибн Ашур». И современные исследователи и ученые берут от него много пользы. То есть, вне зависимости от того, правильно ли его убеждение или нет, суть не в этом. Но, как бы вот эти вот языковые пользы, полезные, как красноречие и тому подобное, берутся из его тафсира «Ат-Тахир ибн Ашур», который называется «Ат-Тахрир ват-Танвир». Кто-то обратил большее внимание в своем тафсире именно на вопросы вероубеждения. Из них шейх Ас-Саади. И сюда же можно отнести тоже Адуа-уль-Баян. Тоже обращает большое внимание на разъяснение именно вопросов вероубеждения. А кто-то, наоборот, написал тафсиры для того, чтобы распространить свои заблудшие различные взгляды. Опять-таки, как рафибы, ибадиты, хавариджи и тому подобное. То есть современные формы их тафсиров. Это четвертая школа. Значит, чем отличается четвертая школа? То есть берут пример со старых тафсиров и пишут тафсир с уклоном на именно какую-то науку или на какой-то фактор или аспект. И пятая школа тафсир аль-маани лиллюгат аль-ухра. Это перевод смысла Корана на другие языки. Перевод смысла Корана на другие языки. Тоже, то есть в обширном виде появилось именно в современности. То, чего не было раньше. И более правильно говорить то, что это не перевод, а все-таки тафсир. Учеными он называется как тафсир. То есть, когда ты переводишь смыслы Корана на другой язык, то это не перевод. Почему не перевод? Потому что когда говорят переводчик, что ты понимаешь, когда ты читаешь перевод такой-то книги? То есть, ты понимаешь, что те слова, которые ты читаешь, это слова автора, но просто на другом языке. Поэтому если скажешь перевод смысла Корана, получится, что то, что ты читаешь, это слова Всевышнего Аллаха, но на другом языке. На самом деле это не его слова, но твой тафсир, твое понимание, то есть понимание переводчика. Или понимание тех муфассиров, с которых он взял этот, вот это понимание. Почему? Потому что словесный тафсир Корана невозможен, то есть дословный тафсир Корана невозможен. Почему? Потому что будет неправильность в перестановках слов и тому подобное. То есть, если ты по-русски говоришь «красивый дом», то по-арабски ты не говоришь «красивый дом», ты говоришь «дом красивый», «аль-бейт», «аль-джамиль» и тому подобное. Поэтому дословно перевод Корана, он невозможен. Так? Но делается только перевод смысла. А его более правильно назвать не перевод, а как тафсир. Потому что ты когда переводишь, что в смысловом значении, ты все равно приводишь чье-то понимание, либо свое, либо каких-то муфассиров, древних или современных, это уже другое дело. Но это не то, что сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, то есть не перевод прямых этих слов и все. Как это делается, допустим, относительно разных книг иностранных и тому подобное. Так, давайте сегодня на этом завершим. И следующие уроки, следующий урок будет, иншаллах, последним в вопросе тафсира, вступительным, и потом уже приступим непосредственно к тафсиру самого джуза Амма. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх.